Привет, друзья! Очередной выпуск подкаста «В счет евро», который мы делаем совместно с 1x Ставка. Сегодня мы обсудим в деталях группу D. Тут у нас Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия. По-моему, нет ни одной скучной команды. А мы — это Вадим Лукомский и Артем Денисов, авторы sports.ru.
Этот подкаст мы делаем совместно с нашими партнерами 1x Ставка. Матчи будут сыграны совсем скоро, и вы уже сейчас сможете сделать ставку. Для этого вы регистрируетесь на сайте 1x Ставка с промокодом ЕВРО латинскими буквами и забираете гарантированный 100% бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть. 1x Ставка – это самые высокие коэффициенты.
Артем, кого ты считаешь фаворитом в этой группе?
Да, всем привет. На мой взгляд, конечно, Хорватия и Англия выглядят заметными фаворитами. Вообще в группе реально очень много перипетий. Понятно, что это и Англия, и Шотландия, которые провели первый международный матч вообще в истории сборных. И их очень яркий матч на Уэмбли в 96-м году. Сейчас, собственно, как раз на Уэмбли и встретятся. Это и Хорватия, и Англия в полуфинале чемпионата мира 2018 года. И вот довольно заметная история совсем недавно, осенью 2020-го, где чехи играли абсолютно ковидным вторым составом в Лиге наций Шотландии. В общем, команды друг друга очень хорошо знают, и, наверное, каких-то прям суперсюрпризов ни для кого не будет. Наверное, начнем с Англии, потому что, ну, самая заметная, самая яркая команда в этой группе.
Да, у 1x Ставка тоже Англия выглядит фаворитом. На то, что они победят в группе, дают в коэффициент всего лишь 1,4. Так что, я думаю, разумно с них начать. Хотя, вроде как, Хорватия по последним достижениям может котироваться выше Англии, а не финалист чемпионата мира. Но с тех пор, несмотря на то, что дальше остается в команде, очень многое изменилось.
Друзья, маленькое примечание перед тем, как мы перейдем к основной части подкаста. Одна из ключевых тем по Англии, конечно же, это форма и перспективы Трента. Но буквально через несколько часов после нашей записи он повредил бедро в товарищеском матче против Австрии. Вот сейчас все ждут новостей по степени серьезности, и может так получиться, что он пропустит весь турнир. Пожалуйста, держите это в уме, слушая наши восторги или сомнения по этому вопросу. Появилась новая переменная, которая может спутать буквально все карты. Все, больше не отвлекаемся. Приятного вам прослушивания.
Давай про сборную Англии сначала поговорим. И тут у нас могла быть настоящая информационная бомба, потому что буквально за день до оглашения заявки ESPN написал о том, что Трент пролетает мимо Евро. Потом еще Daily Mail это подхватил. Есть, в общем, и желтые газеты, которые про это писали, достаточно авторитетные. Но все-таки мы увидели финальную заявку, Трент там есть. Но его будущее, оно все-таки не определено. Считаешь, это главный вопрос, который касается сборной Англии? Позиция правого защитника, конкретно Трент Александр-Арнольд?
Конечно, очень, очень важный вопрос. Это будет бомбой замедленного действия, потому что вряд ли Трент начнет в основе. У Саутгейта в итоге выбор из 4 правых защитников, просто фантастическая вариация. Это Трипьер, наверное, наиболее атакующий вместе с Александром Арнольдом.
Там важно еще, что Уокера рассматривают как центрального защитника скорее,
да.
Но все равно 4 или там 3,5 — это очень много.
Да, Уокер и Джеймс все-таки более оборонительные варианты, которые, собственно, ну, в первую очередь Уокер, да, может быть в тройке центральных. Это большая, конечно, проблема, что игрок с таким функционалом, как Александр Арнольд, не попадает, железно не попадает в основу своей сборной.
Претензии... Большая проблема, да, это шарлатанство. Мне кажется...
Не лысый, если... причем.
Нет, нет, он всякий. Даже я бы не сказал, что лысеющий. У него шикарная шевелюра, но это не освобождает его от ответственности. Мне кажется, если у тебя есть игрок с такими навыками, а мне кажется, по диапазону своих навыков Трент сопоставим с Дани Алвесом и Филиппом Ламом, вот то есть с правыми защитниками такого уровня, его запросто можно использовать в полузащите. Я уверен, что на каком-то этапе он точно будет играть в полузащите именно в этой интеллектуальной роли, с которыми ассоциируют и Лама, и на самом деле Алвесу тоже там пришлось определенное время поиграть. Так что, мне кажется, нормальный тренер, когда видит Трент, он говорит тоже примерно, что Алвесу как раз-таки Томас Тухель сказал: чувак, тебе слишком узко на этой позиции на фланге, тебя можно использовать еще шире. Играй там в центре поля, веди игру. Ну, а если ты используешь его на фланге, то ты должен все его качества выжимать, потому что Трент — это шикарный фланговый плеймейкер и прямая угроза, которая создает и через навесы, и через обострение другие, больше моментов, чем любой другой правый защитник сборной Англии. Да, он не безупречен в обороне, хотя все немножко преувеличивают то, насколько он не безупречен в обороне. Но мне кажется, если ты просто не можешь распорядиться балансом плюсов и минусов такого игрока в положительную сторону, то тебя лучше хорошим футболистом не подпускать вообще. Вот настолько у меня радикальное мнение по вопросу Саутгейт Трент.
Самое страшное, что Саутгейт, скорее всего, точно не будет использовать Трента в конфигурации с четырьмя защитниками, а получается, что там, скорее всего, он будет, ну, собственно, бороться с Джеймсом и Триппьером, если Уокер будет как раз-таки правым центральным. И такой вариант, ну, по крайней мере, в группе мы, скорее всего, можем увидеть только с Хорватией, где более оборонительный будет вариант с тремя центральными защитниками. И то это очень спорный вариант из-за того, что Магуайр, скорее всего, пропустит весь групповой этап, и Англия, вполне возможно, это наиболее оптимальный вариант, будет играть с четырьмя, где, собственно, место Тренту вряд ли Саутгейт найдет, и это огромнейшая проблема.
Так, мы плавно подбираемся к вопросу схемы. У Англии на чемпионате мира была тройка защитников, с тех пор было много экспериментов, очень часто в последнее время 4-3-3 использовал Саутгейт. Думаешь, он будет весь турнир чередоваться и подстраиваться под оппонентов?
Оптимальный вариант для Англии, если получится использовать и тройку, и четверку на групповом этапе, тогда уже Саутгейт увидит, какой вариант более рабочий. И
до сих пор он не увидел.
Мне кажется, он...
Как не увидел талантов Трента?
Мне кажется, он до сих пор сомневается, собственно, из-за этого вот те же сомнения, брать Трента или не брать. Скорее всего, вот наиболее оптимальный вариант — это все-таки четверка, где будет тройка в центре поля и тройка в атаке. Другое дело, какой там будет функционал у игроков, потому что очень любит Саутгейт восьмерок таких вот, которых не прям супер много у Англии. Вполне возможно, мы даже увидим эксперименты вроде Биллингема, который не очень много получал времени. Но для меня наиболее вот такой важный вопрос, кто будет играть спереди, потому что у нас есть Кейн и огромное количество функций. Фоден, Маунт, Санчо, Стерлинг, Решфорд. В общем, ну, Грилиш, в общем, вариантов огромное количество.
Да, на самом деле, мне, например, хочется, вот эгоистически хочется видеть Грилиша, мне всегда в любом матче хочется его видеть, потому что это очень приятно именно для просмотра игрок, и до своей травмы в этом сезоне он ушел, на мой взгляд, на то, чтобы претендовать на лучшего футболиста АПЛ вообще, а не просто там, например, из нетоповых клубов, уникальный по своему уровню сезон проводил, но если говорить с точки зрения игрового баланса, если оставаться в парадигме, где Кейн главная звезда сборной Англии, где нужно из его выжимать то, что он показывал в Тоттенхэме, а его главный прием — это опускание в опорную зону и разрезающий пас, и для него создавались оптимальные условия, то тогда нужно другого типажа футболистов рассматривать в тройку. Тогда, на мой взгляд, несмотря на свой мини-кризис в клубе, должен играть постоянно Стерлинг, и, скорее всего, должен играть Санчо. И они должны оба играть, создавая Кейну именно вот такие варианты. Тогда мы сможем максимизировать вот именно качество Кейна.
Да, мне больше нравится вариант с Маунтом и Фоденом. Из-за этого, конечно, снижается бомбардирская,
так скажем. Маунтом и Фоденом?
Маунт, Фоден по
флангам. Ты рассматриваешь по флангам,
да.
Но это совсем неординарный вариант.
Маунт, скорее всего, будет в такой системе играть, если будет три центральных защитника, чтобы он мог опускаться как раз в тройку центральных создавать. Там, может быть, более оборонительные игроки, вроде Райса и Хендерсона.
Ну, да, теперь я тебя лучше понял, но все равно Кейну некому будет отдавать эти передачи.
Вот это большая проблема. При этом, вот если выбирать твой вариант, Саутгейт просто не пойдет на настолько атакующую схему, где будет одновременно и Стерлинг, и Санчо. Учитывая, что Санчо, так скажем, Саутгейт тоже не жалует, как и Трента. В общем, проблем довольно много.
Блин, я все больше и больше по ходу нашего подкаста ненавижу Саутгейта, потому что ну как можно таким ресурсом распоряжаться так бездарно? На самом деле у Англии просто, по-моему, шикарный состав, и если отбросить вот эти все стереотипы, это Англия, они найдут способ, как облажаться, а эти стереотипы уже внутри Англии давно всех задолбали, и только чемпионат мира, где Англия показала результат, но, на мой взгляд, играла категорически мерзко. Стандарты были больше, кроме стандартов, практически ничего Англия не показывала, но результат все затмил, все были довольны. Все-таки, если отбросить все эти стереотипы и смотреть просто на качество состава, то Англия может быть даже одним из фаворитов всего турнира. Ну и чтобы не гнобить Саутгейта слишком сильно, нужно признать, что вот эти вот маневры Кейна, которые мы описали, он одним из первых заметил, потому что еще вот в Лиге на сразу после чемпионата мира против Испании, он именно эти вещи и делал, которые потом стал регулярно показывать, ну и, наверное, на пик вывел именно при Жозе Моуриньо.
Да, в клубе это начал делать еще Почеттино, а так, да, Саутгейт был формально первым тренером с вот такой задумкой, и Кейн отлично справился.
Мне кажется, это постепенно перенеслось и в клуб, но пошло от Саутгейта, который это разглядел.
Очень гармоничная эволюция получилась, и, собственно, сейчас Англия, наверное, получает наибольшие дивиденды как раз-таки от этой роли Кейна. И...
Но если будут футболисты, которым он сможет отдавать передачи в разрез, потому что в Тоттенхэме на создание количества вариантов для такого паса, ну, прямо вся игра была заточена, и Сон их может давать, и Моуро, и Бергвейн, и даже Бейл, хотя он немножко другого типажа игрок, когда выходил, старался таким образом помогать Харри Кейну. Так что, мне кажется, в сборной Англии важно найти этот баланс, а не просто «Вау, Кейн, ты, оказывается, умеешь отдавать в разрез». Ну, здорово, что заметили, но надо еще помогать ему для того, чтобы он отдавал столько же голевых, сколько в Тоттенхэме.
Вот тут действительно очень важно сочетание ожидания и реальности, потому что наиболее, наверное, ну вот наиболее ожидаемый вариант – это Кейн, все-таки Стерлинг, а вот третий вариант все-таки, ну, очень тяжело выбрать. Мне кажется, это будет более созидательный игрок.
На самом деле, мне кажется, и Стерлинг неочевидный игрок, то есть за него доверие…
Саутгейт слишком любит Стерлинг.
Да, вот это, доверие Саутгейта, но то, что он потерял место в старте в Сити, это против него играет. То есть, ну, Кейн, да, вот вокруг него нужно строить, а дальше есть те, кто в лучшей форме, есть те, кто стилистически лучше подходит Кейну, и нужно выжать из этого оптимальный баланс и еще оглядываться на то, с какой схемой ты играешь, 3 защитника, либо 4 защитника. За этим, конечно, у Англии будет очень интересно последить. Я бы отдельно еще отметил готовность Хендерсона. Мне кажется, по влиянию на игру он очень важен для сборной, и если вдруг так получится, что он либо будет не готов, либо недостаточно хорош физически, то это может стать главной и головной болью Саутгейта. То есть из-за того, что он будет думать, как компенсировать нехватку Хендерсона, очень многое может порушиться в Англии.
Вот, кстати, интересный вопрос. Есть подозрение, что Хендерсон может пропустить как раз-таки первую игру с Хорватией. И вот очень интересно, кого выберет в таком случае Саутгейт. Во-первых, в контексте схемы. Во-вторых, Кельвин Филлипс или Джуд Беллингем. Потому что Филлипс более-менее проверенный как раз-таки в сборный вариант, которого Саутгейт уже лучше гораздо знает, чем Беллингем. С другой стороны, Беллингем как раз более атакующий игрок, который действует ближе к опорной зоне соперника, а Филлипс вот, может быть такой опцией для забросов.
Ну, у меня тут есть ответ, причем чуть ли не однозначный. Может быть, в этом вопросе я понимаю Саутгейта. Я думаю, Филлипс, если тройка в центре поля, то есть если там будет опорник явный, тогда Филлипс эту роль исполнит. Ну, или на самом деле Райс, но в любом случае Филлипс только в этом контексте может выиграть эту конкуренцию. Если будет тройка, тогда Филлипс как в лице будет играть разыгрывающего опорника. А если они будут конкурировать за два места в схеме, допустим, 5-4-1, тогда уже будет играть скорее Беллингем.
Да, в общем, вариантов много. Тут же есть еще и куча джокеров, вроде Кальверта-Льюина, который на последние минуты будет выходить. Вообще интересно будет, если, ну вот, если уж совсем парадоксальные вещи говорить, Кейн на десятке, Кальверт-Льюин в завершении, ну, я вижу твой взгляд, Вадим, ты...
Да, тут не совсем парадоксальная вещь, я просто не до конца понимаю этот замысел, потому что важно для Кейна не просто оказываться глубоко, а опускаться глубоко. Когда он десятку, он стартует там, и мне кажется, его будет выключить намного проще, и качество для того, чтобы играть именно десятку, а не вот опускающегося нападающего, у него скорее все-таки нету.
Давай вот проговорим наиболее оптимальный вариант конкретно для нас, вот этой сборной. Вот берем более-менее сбалансированного топ-соперника. С 3 или 4 защитниками играть. Кто впереди? Твой вариант каков?
Мне кажется, тройка центральных защитников. Обязательно Трент должен быть в старте. И Харри Кейна поддерживают, максимизируют его качество, поддерживают Санчо и Стерлинг. То есть вот эти вот футболисты и эта схема – это базис, из которого сборная Англии будет играть. Остальные позиции, ну, можно заполнить с определенным количеством вариантов.
Соглашусь, мне кажется, было бы очень классно увидеть что-то вроде Челси в конфигурации с 3 центральными защитниками, где владение — это оборонительный инструмент, где Маунт может играть гибридную роль и смещаться то в атаку, то в тройку центральных полузащитников и, соответственно, вот созидать что-то из центра. Конечно, главное — увидеть Трента. Если честно, я очень сильно боюсь, что мы даже не увидим его вообще в составе.
Да, вот я подчеркну, что это ответ на вопрос,
оптимальный
вариант. Что для нас есть оптимально. Потому что если мы пытаемся понять мышление Саутгейта, тогда, скорее всего, тренд там далеко не на первых ролях. На мой взгляд, это преступно. Вот это настолько же преступно, как, допустим, лишить болельщиков Месси или Роналду на большом турнире. То есть на своей позиции по уникальности, по уровню таланта, по диапазону качеств тренд вот именно такого масштаба игрок. К сожалению, из-за того, что это не позиция нападающего, не все это понимают, но, к сожалению, очень многое чемпионат потеряет, если тренд не будет основным. Я при этом полностью разделяю аргумент, что Саутгейт не должен думать о нуждах болельщиков, о нуждах чемпионата. Лучше об этом думать, но он не обязан об этом думать, он должен решать свои задачи. Но если мы включаем вот этот немножко высокомерный снобский режим о том, что вот нас должны удовлетворять, нам должны что-то показывать, то, конечно, тренд – это игрок, который может показывать, и без него будет скучнее в сборной Англии.
Не обсудили мы еще один более-менее спорный момент, который, конечно, тухнет на фоне Трента, это позиция вратаря. Ник Поуп пропустит это Евро, и вариантов с основным вратарем, ну, реально два, наверное, это Джордан Пикфорд и Дин Хендерсон. Я предпочитаю видеть все-таки Пикфорда, проверенного международным опытом вратаря, с которым и на чемпионате мира Англия играла. Довольно простой вариант в контексте того, что от него не стоит ждать каких-то интересных выходов из обороны. Скорее всего, это будут вынос либо на Кейна в центр, либо на фланг на набегающих, там, открывающихся под короткий розыгрыш центральных полузащитников. Туда, кстати, может и Кейн смещаться. В общем, довольно просто, но проверено временем. Я думаю, это очень удобный императив для Саутгейта вообще как тренера.
Я бы предпочел видеть Дэвида Симона, но, к сожалению, его почему-то нет в заявке. Ну, на самом деле, согласен, что это суперпроблемная позиция, очевидная проблема, и топового вратаря просто нет у Англии. Если брать просто вот в изоляции, сравнивать вратарей, то я бы, наверное, выбрал Дина Хендерсона, потому что два последних сезона он практически безупречен. Сначала был сезон подвигов Шеффилда, ну, и, может быть, это немножко бинарно так говорить, немножко упрощенно так говорить, но посмотрите, что случилось с Шеффилдом после того, как ушел Дин Хендерсон, и Хендерсон не единственная причина, но одна из причин, почему Шеффилд так посыпался. Действительно, он на несколько позиций выше Шеффилд вытянул. Прямо так низко он упал по ряду факторов, но Хендерсон, безусловно, одна из них, один из этих факторов. И в этом году он вытеснил к концу сезона Давида Де Хею из состава Манчестер Юнайтед. То есть, если мы рассматривали не команду, а условную Dream Team игроков одной национальности, конечно, Хендерсона нужно было бы поставить, но мы рассматриваем команду, и тут ты упомянул про международный опыт Пикфорд, про доверие Саутгейта, да, наверное, он начнет турнир в качестве основного, при этом за эту позицию чуть ли не в первую очередь боязно.
Да, причем надо сказать, что Пикфорд провел очень невзрачный сезон, и даже была вероятность, что он потеряет место в основе Эвертона. Что еще важно сказать, кстати, Рамсдейл, сейчас основной голкипер Шеффилда, был четвертым на этот выбор, так что Шеффилд становится такой базой для вратарей сборной. Наверное, давай подводить итоги. Очень много у нас было про Трента, действительно, ну, парадоксальная вещь. А так, по составу, по вариативности, по разнообразию Англия вполне может соперничать с той же Францией, как минимум. Как максимум, уже больше-то и нет команд, которые настолько разнообразны, и все будет решаться от Саутгейта. Мы все-таки его и критиковали насчет Трента, и хвалили насчет роли Кейна, поэтому...
Да, убрать Саутгейта и Роберто Мартинеса в сборную Англии пригласить, они бы вынесли всех на Евро. Но так у нас будет интрига, спасибо Гарету Саутгейту. Если он еще и Трента выпустит, тогда вообще будет красавчиком. Я думаю, можно постепенно двигаться в направлении Хорватии. Мне кажется, что Хорватия остается командой, которая строится целиком и полностью на одном вопросе. Удастся ли им подчинить рисунок матча себе таким образом, чтобы они царствовали в полузащите? То есть, если им удается сделать свою сильную полузащиту центром матча, тогда у них получается игра. И мне кажется, именно с этим связана такая дикая нестабильность Хорватии, потому что они могут по-прежнему выдавать перформансы на уровне финалиста чемпионата мира, а могут просто получать там по 6 мячей от соперников. И, по-моему, эта проблема до сих пор не решена, ее придется решать точно вот от каждого матча. Сможет ли Хорватия сыграть таким образом, чтобы они, во-первых, достаточно много контролировали центр, владели мячом, а во-вторых, чтобы сделать вот эту вот уникальную по набору исполнителей линию центром всего матча?
А мне кажется, что соперники позволяют, мы сейчас будем говорить еще про Шотландию и Чехию, но в Шотландии очень много решат единоборства, где хорваты, ну, настоящие цари и в центре, и в защите, и в атаке, а Чехия в целом просто такой без мяча играет довольно инертный футбол, и Хорватия может диктовать свои условия в данной ситуации, а когда у тебя такой центр, ну, Это очень важно для...
Давай уточним центр. Брозович, Ковачич и Модрич.
Да, я думаю, это оптимальное сочетание. Конкуренции,
это вот просто действительно звездное сочетание. Мне кажется, очень... В любой команде, наверное, это было бы суперлиния.
Мне кажется, очень хорошо, что Брозович усовершенствовался именно в позиции шестерки. Это даст Модричу больше возможностей в атаке. Вот мне кажется, не хватало как раз-таки такого игрока в финале чемпионата мира. Я имею в виду Брозовича. Все-таки и Ракитич, и Модрич — это не совсем разрушители. Другое дело, что их объем работы поражает, и они могут и там, и там, и там играть, и как шестерка, как восьмерка, как десятка. Вот Брозович подходит в идеальной форме. А у Ковачича были проблемы со здоровьем, но я думаю, тут очень много решат как раз сборы, потому что Златко Далич и даже Ивица Олич, когда был ассистентом Далича в сборной, говорили, что именно сборы помогли очень хорошо подготовиться к чемпионату мира. И мы помним, в каком состоянии хорваты подходили к тому мундиалю. У них были большие проблемы в группе, они еле-еле попали в стыки. Поэтому, но никто не ставил на то, что они прям настолько сверкнут. Но вот так получилось. И вот подготовка к Евро, она станет... Вот именно сейчас подготовка к Евро, она станет очень важной в контексте Хорватии.
Упомянул ты двух ушедших, ну, почему не назвать их звездами, Манджукича и Ракитича. С Ракитичем понятно, насколько вообще можно заменить фигуру такого масштаба. Мне кажется, его заменил Ковачич. Как минимум, он по текущему уровню не хуже, а, возможно, даже не хуже пиковой версии Ракитича. А вот с Манджукичем, с позицией нападающего, могут быть проблемы. Тут нет четкого кандидата. Вот, объявляя заявку, Далич сказал, что Бруно Петкович должен стать тем, кем для нас был на чемпионате мира Манджукич, но в этой позиции, при том, что я даже Петковича в Капучино и Катеначо включал в хайп нового дня, так он мне понравился в матчах за Динамо Загреб, но в целом эта позиция кажется проблемной, и, возможно, тут будут меняться исполнители по ходу турнира.
Очень большая проблема, потому что вот на бумаге в Петкович в целом неплохая замена Манджукичу, он же стилистически, ну, довольно сильно похож, он может играть спиной к воротам, может много играть на команду, но проблема в том, что...
Он даже вариативнее, на мой взгляд, он еще мобилен, очень здорово обводит оппонентов, но главное качество Манджукича, это, конечно, только он ведет борьбу, и вот весь тот уровень, который был у Манджукича в этом отношении, наверное, все-таки Петкович не сможет дать.
Да, и Олич, когда вот был ассистентом, говорил, что они, наоборот, просят Петковича быть более нацеленным на ворота. Он даже приводил в пример вот в сравнении с Перешичем и Крамаричем, который как бы, ну...
Олич мог просто сказать, как я, быть нацеленным на ворота, как я.
Я не понял сейчас.
Ну, по-твоему, Олич плохой нападающий, он не был хорошим нападающим?
Я про себя подумал, поэтому... Так, в общем, Олич говорил, что... даже ругали Петковича внутри сборной за то, что он слишком не нацелен на ворота, при том, что, вот, допустим, Перешич и Крамарич, которые, ну, не совсем, мягко скажем, девятки, они более такие эгоцентричные игроки, когда получают возможности играть именно в нападении. И на самом деле, на мой взгляд, вот в данной ситуации это наиболее оптимальный вариант использовать либо Перешича, либо в большей степени Крамарича как главную атакующую силу, а Петковича приберечь, и, если не будет получаться, уже использовать его. Потому что есть еще и Анти Будимир, игрок из Асасуны, но это прям совсем девятка, очень много он выигрывает вверх, но не настолько подвижен, как тот же Манджукич или Петкович, в общем, для финального штурма максимум.
Да, это мы сейчас рассуждаем примерно о том, что может быть, но если фантазировать, если просто смотреть со стороны, то есть не учитывая все эти ограничения, что очень мало времени на то, чтобы наладить связи, очень перспективным для Хорватии выглядит схема с ромбом. Она не первая, она использовалась несколько раз, но мне кажется, нужно этот вариант тоже проговорить. Грубо говоря, тогда у нас получается тот же треугольник в полузащите, и над ними, скорее всего, выходит Пашалич. А в качестве двух нападающих, причем им не нужно быть чистыми нападающими, они могут открываться и поближе к флангам, мне кажется, очень интересно, могли бы взаимодействовать Ребич и Крамарич. И мне кажется, с точки зрения размещения всего того таланта, который есть в распоряжении...
Проблема в том, что Златко Далич обожает Перешича. Перешич точно будет играть. То есть, опять же, если фантазировать, окей, но вот просто такой вариант невозможен, что Перешич не будет в основе Хорватии на Евро. Поэтому вот в этом проблема.
Не проблема, Перешич будет левым защитником. Хорошо. В нашей команде, там тем более... чтобы Далич не ныл.
А с другой стороны, там очень перспективный Борна Баришич как раз у Джерарда, он растет и ну, максимально всю бровку закрывает.
Это правда, но если нужно размещать Перешича, то можно его на этой позиции разместить. Но мне кажется, у Ромба на самом деле с теоретической точки зрения тут было бы больше плюсов, чем у любой другой позиции. И, наверное, еще один момент, который мне хотелось бы обсудить, это защита. С той точки зрения, что, по сути, мы с этого начинали. Хорватии нужно контролировать центр, чтобы замаскировать слабости своих защитников.
Согласен. Они не молодеют и не меняются совсем, потому что ну, почти весь, вся защита, она как раз чемпионата мира, это, скорее всего, Версалько, Ловрен,
Вида. Если мы считаем, что они не меняются, то Ловрен лучший защитник мира. Если они чемпионата мира не поменялись, то Ловрен, по версии Ловрена, лучший защитник мира.
Да, и у Ловрена может быть очень красивый партнер Чилета Цар. Фамилия сопутствует партнеру, поэтому... На самом деле проблемы действительно большие. Вида провел неплохой сезон в Турции. Есть, опять же, вот я упоминал Баришич. Есть Версалько, который почти не играл в Атлетико. Играл он только, когда у Трипьера были проблемы с азартными играми. Поэтому... Вполне возможно, что в билдапе, кстати, Версалько будет играть третьим центральным, потому что в атаке он совсем бесполезен был в Хорватии, по крайней мере, вот в тех матчах, что я смотрел. И что это значит? Ну, значит, что можно делать перегрузы на левом фланге. Опять же, там и Перешич, и Баришич. Туда будет точно смещаться нападающий, там Крамарич, Петкович. В общем, я думаю, больше упора они будут делать на левый фланг в любом случае. Там наиболее атакующие игроки и по функционалу, и по пользе команде.
Да, и тоже мы упираемся в то, что с вратарем, можно сказать, проблемы у сборной Хорватии. Тоже нет настолько же звездного кипера, как футболисты на других позициях. Тоже можно выделить это как проблемную зону. Вот если удастся не доводить до этого, то, мне кажется, у сборной Хорватии тоже очень высокий потенциал.
Я, кстати, вот хотел еще упомянуть таких скрытых героев в этой сборной, которые могут свой час славы получить. В первую очередь, это два игрока. Лука Иванушец, который, кстати, вот только-только вылетел с Хорватии из молодежного Евро, был там главной звездой. По функционалу игрок очень похож, кстати, на Перешича. И это в целом неплохой вариант, если Перешича будут использовать в центре нападения. И Мислав Оршич, наверное, большинство его могут знать по хитрику в ворота Тоттенхэма в плей-офф Лиги
Спасибо.
Европы.
Спасибо Оршичу за хитрик ворота Тоттенхэма.
Да, в общем, кстати, там еще Йоси Брекл, но он, насколько я понимаю, получил травму как раз вот буквально недавно в товарищеском матче с Арменией и провел не очень удачный сезон, вылетел из обоймы Вольсбурга, из основы Вольсбурга, хотя забивает все равно много, выходя на замену. Вот, кстати, и Джокер, если будет здоров к Евро.
Давай подытожим. Получается, Хорватия не сильно изменилась с момента чемпионата мира. По-прежнему у них та же самая доминирующая линия, но у них немножко сместился акцент проблем, которые им нужно маскировать. Очень многое будет зависеть от того, как Далич в каждом конкретном матче будет справляться с этой задачей.
Я думаю, основная проблема вот Хорватии на данном этапе — то, что Далич очень цепляется за ту же тактику, за ту же игру, что и было на чемпионате, что и была на чемпионате мира 2018 года, хотя вот появились новые ребята, и вот опять же этот и ромб могли использовать, даже конфигурация с тремя центральными, вот где Версалько мог бы играть. То есть вот эксперименты были, но Далич постоянно возвращался к основному варианту и, на мой взгляд, мог быть более смелым в подготовке к чемпионату Европы, потому что, опять же, повторюсь, вот последние два года для Хорватии максимально
неудачные. Смелым именно в плане экспериментов, так-то он
да,
не паркуется.
Конечно, конечно.
Угу. Думаешь, Хорватия будет больше Англии владеть мячом в очном матче?
Я сомневаюсь. Я думаю, Салгейт будет использовать как раз владение как оборонительный элемент. Вот опять же, почему может быть что-то похожее на Челси Тухеля, где три центральных, два сдерживающих в центре поля и такая тройка более-менее атакующая, которая будет убегать. Поэтому это вполне рабочий вариант против такой Хорватии.
Давай переходить к Чехии, я думаю.
Давай, с большой симпатией отношусь к Чехии. Очень любопытно то, что Чехия вообще не пропускает чемпионаты Европы после распада Чехословакии. Они на каждом Евро выступают, и каждый год там чередуются результаты. В этот раз они, по идее, должны выйти из группы. По крайней мере, так говорит, собственно, градация. Вот. При этом чемпионаты мира они почти всегда пропускают. Состав у Чехии не прям что-то выдающееся. Есть нападающий Патрик Шик, который провел очень неоднозначный сезон в Байере. И наверное, там главная королевская позиция — это позиция правого защитника, потому что долгие годы там был капитан Теодор Гебреселаси. Он завершил карьеру в сборной в 2019 году. Сейчас там тоже два отличных варианта. Это Цоуфал из Вестхэма и Кадержабик из Хоффенхайма. Кадержабик, скорее всего, будет играть в центре защиты, Цоуфала там больше нравится играть. Ну и главное, что можем сказать о Чехии, в принципе, хороший сезон провели Вестхэм и Славия. Я думаю, это лучшая подготовка для сборной перед Евро.
Да, вот это и есть главное преимущество Чехии, потому что можно зацикливаться на личностях или на тренерах, но на самом деле Чехия очень многое копирует из того, что Славия показывает в Еврокубках, потому что Чехия, даже подходя к матчу с Бельгией с некоторыми потерями, этот матч относительно недавно был, в марте, если я не путаю, они просто отвозили Бельгию, Бельгия отскочила против Чехии, и Чехия весь матч их очень высоко прессинговала, по сути, играла в футбол Славии, и костяк этой команды составляли бывшие и нынешние футболисты Славии. Это очень удобно, удобно в том числе, потому что не может прийти какой-нибудь Вестхэм и забрать у тебя футболиста, они уже все тут собраны в сборной Чехии, они обучены на этой системе, и мне кажется, Ярослав Шиглавый, который тренирует сборную Чехии, он очень-очень сильно следит и ориентируется на работу Трепышевского в Славии и очень сильно эксплуатирует это. На самом деле на уровне сборных это чуть ли не самый эффективный элемент, когда у тебя есть такая команда, грубо говоря, базовая команда, когда ты не можешь наладить тактику на настолько глубоком уровне, как это делают клубы, ты просто копируешь за счет того, что у тебя очень много футболистов из этой команды. Сразу же вспоминается то, как сборная России в свое время строила игру вокруг Костяка из «Зенита», как сборная Испании вокруг барселонского Костяка, немножко разбавляя футболистами Мадрида, строила свою игру. Можно так сказать, наверное, и про сборную Германии, которая выигрывала чемпионат мира, тоже был перекос определенный в сторону Баварии, и футбол был похож относительно в той степени, в которой можно его на уровне сборных перенести на то, что показывала Бавария при Гвардиоле. Так что мне кажется, что Чехия вот может получить внезапные преференции именно за счет того, что они используют эту фишку.
Я вот сейчас задумался, что было бы интересно посмотреть, если бы Трепишовский совмещал работу в Славии и в сборной. Я не думаю, что такой вариант вообще...
А так и есть, он просто под псевдонимом работает в сборной.
Ну, в сборной не так хорошо получается. Все-таки Чехия, на мой взгляд, более инертная, чем Славия. Опять же, если бы прям вообще копировали полностью. Но тут, опять же, от персонала еще многое зависит, потому что Патрик Шик, допустим, не такой объем работы огромный проделывает.
Будет на скамейке сидеть?
Будет, а кто тогда вперед встанет?
Да кто угодно.
Просто у Славии-то там 19-летний африканец играет, даже, по-моему, младше, а натурализовать его не вышло.
Я на самом деле не думаю, что они прямо пытались его натурализовать. Но на самом деле, на мой взгляд, это не настолько принципиально. Я не думаю, что Шик — это игрок, вокруг которого прямо нужно базировать свой футбол. Так что, мне кажется, можно вполне копировать практически все механизмы, которые есть у Славии, и это может получаться эффективно. И опять же, я надеюсь, я не слишком сильно одним матчем впечатлился против Бельгии, но это серьезное сопротивление.
Они же и побеждали Англию как раз в отборе к Евро, этому они были в одной группе. Другое дело, что во втором матче Англия их разобрала.
Да, да. Просто я больше смотрю на... Там, наверное, те люди, которые не видели матч, думают, что там Чехия разнесла Бельгию 5-0. Там 1-1 было. Я просто смотрю именно на содержание, на стиль в том матче. И действительно, в этом плане Чехия впечатлила. И была правда похожа на Славию. Так что, мне кажется, можно за ними вот под таким углом следить. Следовательно, герои и методы раскрытия их сильных сторон могут быть тоже примерно одними и теми же. Наверное, в первую очередь нужно за Совчиком следить, потому
конечно,
что он со времен Славии делает то, что сейчас весь мир наблюдал в АПЛ за Вестхэм.
Конечно, системообразующий игрок. Вот, мне кажется, он-то и должен нивелировать вот эти недостатки в атаке. Все-таки в атаке очень мало и заметных имен, и вот по игре очень оборонительно все получается, потому что там, скорее всего, слева в атаке будет играть Янгта, который, ну, больше на защиту нацелен. В десятке будет, наверное, Владимир Дарида, игрок, который может сыграть везде, но, опять же, пользы в атаке он не прям очень много приносит. Скорее всего, будут играть просто от обороны, надеяться на стандарты, благо есть кому как раз с них завершать. А как раз-таки здесь пригодится Патрик Шик. Будут играть, наверное, в простой, но...
Ну, я думаю, просто не совсем корректно говорить о прессингующем футболе и играть от обороны. И, наверное, без мяча, да, много будет времени проводить Чехия, но я думаю, они будут очень высоко встречать своих оппонентов и использовать прессинг, потому что без этого Славию ты никак не скопируешь. Соучка я бы сравнивал, если вдруг кто-то до сих пор не знает, что это за суперзвезда чешская, с Фелайни, потому что он и по тому, как он ведет верховую борьбу, очень на него похож, и по манере подключений в штрафную. Очень часто он забивает именно после того, как идеально выбирает момент для рывка в штрафную. Так что за ним, конечно, отдельно нужно следить, но, конечно, это не тот случай, когда мы рекомендуем какого-то изящного дриблера, за которым вам будет приятно следить. Это, в первую очередь, очень эффективный игрок, который вполне хорошо осознает свои сильные стороны и действительно на топовом уровне прокачал вот эти вот конкретные фишки.
Да, мне кажется, вот если сравнивая с Фелайни, он и в обороне еще гораздо сильнее. В целом, довольно такой универсальный игрок, и мне очень интересно было бы посмотреть на него в топ-клубе, и насколько он вообще вольется в какую систему какого-нибудь топ-клуба. Как раз Евро может стать отличной рекламой, хотя и в АПЛ, я думаю, ну, это лучший рынок, чтобы показать, насколько ты хорош. Он один из лучших бомбардиров даже Вест Хэма в этом сезоне. Огромное количество голов как раз вторым тэпом. В общем, я думаю, хотя бы какой-нибудь момент вот подобный мы точно увидим в матче Чехии с его подключением.
Угу. Чехия обыграет Англию и Хорватию? То есть одна победа в большом матче у них будет по итогам этой группы?
Сомневаюсь. Я думаю, Англия будет очень аккуратно играть вот с такой Чехией, нивелировать именно стандарты. Плюс, опять же, вот это владение. А Хорватия, я повторюсь, на мой взгляд, довольно... Чехия довольно удобный соперник для Хорватии. И в лучшем случае ничьи и бороться за победу против Шотландии.
А я поверю в сборную Чехии и скажу, что... Думаю, в одном из этих матчей у них получится даже победить. Вот настолько, мне кажется, впечатляющим потенциал сборной Чехии. Добрались мы до команды, которая вроде как у нас располагается последней, но вряд ли ее можно назвать последней по интересности. Это просто менее созревшая команда, но интриг и потенциальных интересных ходов от Стива Кларка, мне кажется, может быть очень-очень много у сборной Шотландии. Например, я немножко офигел, наблюдая за тем, как он делает из Скотта Мактамине центрального защитника. Там тройка, и, по сути, на практике остается всего один центральный защитник, потому что один из них — это Тирни, второй — это Скотт Мактамине, и это может очень интересно трансформироваться по ходу игры.
Но Кларк все-таки старается играть в более-менее аккуратный футбол, там обычно один из них подключается, а второй остается все-таки сзади.
Ну, это было бы странно, если бы они оба подключались.
Ну, против Чехии в целом возможно. Да, очень грустно, что у Шотландии плохая реклама была в России. Мы помним матчи отбора против сборной России, там Шотландия как раз показывала не очень удачную игру, там как раз-таки Артем Дзюба царил в воздухе против такой Шотландии, это очень ценно, и ну, не хватало им явно чего-то. Главный герой — это, конечно, Эндрю Робертсон. Хотя, вот знаешь, очень удивительно, вот тех матчей, что я смотрел Шотландию, Робертсон превращается в какого-то, ну, такого довольно типичного фулбека, который закрывает всю бровку. Единственное, наверное, остаются эти навесы. Но, опять же, Робертсону позволяют идти вот до самого края, до лицевой, и уже оттуда подавать. Мне кажется, гораздо удачнее у него получаются навесы из позиции, ну, ближе к центру поля, вот такие пассирующие подачи на набегающих в штрафную. Тут много кто может завершать. И Чи Адамс, которого наконец-то заиграли в сборной Шотландии. И вторым темпом Магин тот же.
Мне кажется, с навесами Робертсона самое важное, чтобы ему не давали много продвигаться с мячом. То есть он хорошо открывается под навесы, неважно с какой точки, когда ему выкатывают мяч. То есть когда он делает рывок и соприкасается, по сути, первым касанием с мячом. И он таких рывков на самом деле может сделать, ну, хоть 100 за матч. И Клоп этим очень активно пользуется, в Шотландии не так активно.
Вот, мне кажется, очень важно, что у Робертсона отличная связка с Мане в Ливерпуле, и вот это взаимодействие, одно из лучших, наверное, если говорить про конкретных двух игроков, которые взаимодействуют. В сборной таким игроком, на мой взгляд, мог быть Райан Фрейзер, но он очень слабый сезон провел в Ньюкасле, и на фоне травм, и в целом ему мало доверяли. Он идеологическим похож на Мане, он может и внутрь вбегать, и по флангу, очень мобильный игрок. В Шотландии ему много доверяли, но особо какого-то профита от этого не было. Вот был бы игрок хотя бы немного копирующий Садио Мане, мне кажется, для Робертсона это было бы вообще идеально.
Вообще, левый фланг – это то, что нужно в первую очередь реализовывать. Стиву Кларку – это позиция, где у Шотландии невероятные богатства есть. Это и Киран Тирни, который может играть и левого центрального защитника. Именно поэтому, я думаю, кстати, вот схему вот такую выбрал Стив Кларк, где есть тройка, и где левого центрального, который эпизодически становится просто левым защитником, играет Тирни, Робертсон повыше играет. И разместить их – это, конечно, очень важная задача для Стива Кларка. Ну и, конечно, Фрейзер по потенциалу очень сильный игрок. Последний сезон не очень удачный, но если мы вспомним несколько сезонов до этого...
Был лучшим ассистентом АПЛ же.
За Борну, да, он не просто там лучшим, он еще лидировал и по явным голевым моментам созданным. То есть не просто за счет того, что там у него через партнера все залетало, он действительно очень много создавал, очень понятным образом, именно за счет вот этих вот, вот этой фланговой игры создавал. В первую очередь за счет таких хороших тонких подач, тонких по исполнению. Так что, если в этой зоне получится реализовать все качества у Кларка, то это, конечно, может прямо на другой уровень отправить сборную Шотландии. На самом деле состав у Шотландии, ну, не знаю, может быть, даже мог бы претендовать на то, чтобы называться вторым в этой группе, потому что полузащита, я сразу подчеркиваю, что я говорю просто про состав, то есть текущая версия Шотландии, ну, никак не будет котироваться. А вот если брать просто потенциал этих футболистов, то, мне кажется, очень много из них можно выжимать, очень по-разному их можно использовать. Почти вся полузащита играет в АПЛ, причем качественный сезон, да.
Тут еще очень важно, что мы говорим и про Робертсона, и про Тирни, и Мактомина, ну, как главных лиц сборной, но вот по игре, то, что я видел, Кларк очень много доверяет Джону Магину, это главный игрок вот именно в атаках Шотландии, в редких позиционных атаках Шотландии, и как раз-таки он очень много смещается ближе к левому флангу, и вот это сосредоточение лучших игроков сборной на левом фланге, отсюда можно многое для Шотландии получить. Опять же, это и навесы, где есть Чи Адамс, который наконец разыгрался в Саутгемптоне, и переводы на правый фланг, где О'Доннелл, он даже говорил, что старается принять манеру Робертсона в подачах. Так что, ну, есть варианты в атаке. А так они все-таки играют в очень вертикальный футбол. И Маккин — это как раз такая штука.
Я к тому, что... Я к тому, что в этом и есть главная дилемма. У Шотландии есть потенциал для того, чтобы играть иначе. Из них можно построить команду более интересную именно в плане игры футбола, не в плане паркования автобусов. И мне кажется, футболисты для этого подходят. Просто у Кларка не так уж много времени остается на это, а пока мы не видели даже зародыша такого футбола. Вот, например, я считаю, что такую команду очень комфортно было бы строить вокруг Билли Гилмора, это шотландский Бускетс. Очень хочется, опять же, тут скорее не интрига, что следите за ним, а интрига скорее, надеюсь, он хотя бы один матч в старте проведет. Поэтому интересно будет посмотреть. Пока Шотландия в такой футбол не играет, но на самом деле потенциал для этого у них есть. Поэтому вот несмотря на всю симпатию к конкретным футболистам, мне кажется, что это четвертая команда группы.
И в этом есть парадокс определенный, потому что у Кларка, ну, действительно есть нестандартные вещи, опять же. Вот лично мне изначально казалось странным решение использовать Мактомина в центре защиты. Насколько я понимаю, Кларк его использует как раз для продвижения, что вот он считает, что у него довольно хороший первый пас, хотя в МЮ я бы не сказал, что он, ну, как-то очень хорошо продвигает мяч. Может быть, на фоне вот его партнеров это не так заметно.
Я тут могу добавить, что у Сульшера Мактомина не стартует на этой позиции, но когда им нужно создавать ситуацию 3 в 2, он опускается, причем опускается не к центру, а именно ближе к правому краю. То есть, оказывается, по сути, на той позиции, где он стартует в сборной Шотландии. И, возможно, на это ориентируется. То есть, то, что, во-первых, он в клубе привыкает играть в этой зоне, что непосредственно из этой зоны, в принципе, неплохие передачи Мактомина способен отдавать. А в целом, если оценивать его игру в пас, она немножко неровная, потому что есть вещи, которыми буквально восхищаешься, но они чередуются с тем, чего хотел бы поменьше видеть.
Ну и не нужно забывать, что Шотландия фактически будет играть дома. Два матча пройдут в Глазго, как раз-таки против Хорватии и Чехии. Матчи, где больше всего шансов у Шотландии будут забрать очки. И плюс там же ситуация с коронавирусом непростая. Хорватия и Чехия хотели базироваться в Эдинбурге. Придется именно каждый матч ездить по отдельности из-за очень строгих ограничений в Шотландии коронавирусных.
У Шотландии отдельная ситуация с коронавирусом. Сейчас, пока играют товарищеские матчи, у них были сообщения, что 6 футболистов из-за мер предосторожности, пока что не из-за самого ковида, не смогут принять участие в матчах, так что вот это, безусловно, вызывает очень серьезные опасения. Если подытоживать, по Шотландии тоже будет говорящий вопрос. Как думаешь, хотя бы одно очко у них будет по итогам группы?
Слушай, я думаю, они обязаны брать хотя бы одно очко, просто, перед, во-первых, перед домашней публикой, во-вторых, они, ну, огромную, очень много времени ждала Шотландия большого турнира, получается, с 98-го года, 98-го, да, чемпионат мира, последний раз они были на большом турнире, и состав, окей, может быть, не для каких-то подвигов в виде черной лошадки, но, по крайней мере, хоть за что-то зацепиться они обязаны. И если уже подытоживать вообще всю группу, я думаю, очень большой шанс того, что отсюда выйдет три команды. Главное тут, наверное, будет, чтобы в матче Чехии и Шотландии нашелся победитель, потому что, скорее всего, кто-то из них все-таки одно очко зацепит с Англией и Хорватией, и там можно будет надеяться как раз на проход с 4 очками спокойно, хотя бы по разнице мячей, допустим.
Считаете Англию фаворитом турнира? И то, что чехи с шотландцами смогут навязать бой хорватам, финалистам ЧМ-2018 за выход из группы? Тогда переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на сайте наших партнеров 1xStavka с промокодом EURO латинскими буквами и забирайте гарантированный 100% бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть. 1xStavka – это самые высокие коэффициенты.
Так, ну что, давай тогда короткое summary по каждой команде. Я попытаюсь предоставить, ты, если что, прямо встревай, перебивай и исправляй. Но Англия, безусловно, самая богатая на таланты команда этой группы, и очень многое будет зависеть от гибкости тактической, которая, безусловно, есть у Саутгейта, как он ей распорядится. Хорватия, которая, команда, которая строит свою игру вокруг полузащиты, и тут в первую очередь нужно следить за тем, что у них получается и не получается в этой линии. Чехия, команда, которая копирует Славию и которая попытается высоко прессинговать. Если это получится, то очень многое у них тоже может получиться на турнире. И Шотландия пока не команда, но игроков офигенных тут достаточно.
Да, и я думаю, что у Хорватии все будет, опять же, зависеть именно из-за центрального нападающего. Если они найдут этого забивного игрока, ресурсов достаточно, поэтому есть все шансы, чтобы свернуть. Другое дело, что у Хорватии очень грустная история. Если на чемпионатах мира все получается, там уже был и полуфинал, и финал, то на Евро они каждый год выдают, ну, почти каждый раз выдают отличную группу и в 2008 году, и в 2016, но в первом случае была Турция, в этот раз Португалия. Здесь, я думаю, для такого состава Хорватии главное просто уверенно выйти из группы, а там уже на что-то можно надеяться.
Да, да, за Хорватией будет там точно интересно следить. Вроде разобрались мы с группой D, это был подкаст «В счет Евро», который, я напоминаю, мы делаем совместно с 1xStavka. До новых встреч!